Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, и у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер и сооснователь медиаплатформы «Научное кино.рф». Юлия, привет!
Привет, Андрей!
Вот, кстати говоря, мы сегодня поговорим и об этой медиаплатформе, и вообще о всем, что у вас в лаборатории научного кино происходит. Ты говорила, что сейчас у вас недавно проходила химическая кинонеделя. Звучит очень загадочно. Расскажи, что это за такое?
Ну, давай для слушателей. Мы просто с Андреем давно знакомы, он уже за кадром много чего оставляет. Поясним для слушателей, что мы с моей коллегой Лилией Сабировой, она продюсер, я режиссер, сначала создали лабораторию научного кино 2.0, в которой мы снимаем с ребятами фильмы научно-популярные. И прокатываем их по стране. Мы как стараемся в кинопрокат выходить, в ограниченный, конечно, потому что все-таки научно-популярное кино – это такой нишевый сегмент. Вот так и показываем на разных площадках, там, в школах, вузах, в библиотеках, и видим большой запрос, на самом деле, зрителей на такое кино. И думали, как это все вообще систематизировать. И сделали портал, да, медиаплатформу, называется «Научное кино.рф». Сейчас там почти 50 фильмов. Медленно наполняется, честно говоря, потому что мы все это делаем, как говорится, в свободное от работы время. Вот. Там фильмы, собственно, нашего производства, фильмы лаборатории и фильмы других режиссеров российских, которые снимают научно-популярное кино. Например, там Дмитрия Завельгельского у нас там несколько фильмов лежит. Дарьи Хреновой, ну и других. Вот. И мы с, по-моему, 23-го года проводим кинонеделю. Сначала она была приурочена к Дню российской науки, то есть 8 февраля мы выпускали какой-либо фильм, да, вот в такой вот прокат. В течение недели показы устраивали по всей стране. Вот. А в этом году к 1 сентября совместно с Российским химическим обществом вписались в их проект «Код Менделеева», да, и у нас проходила кинонеделя «Код Менделеева». Мы отобрали 9 фильмов про химию короткометражных для того, чтобы показать их школьникам. И у нас вот был такой пилотный запуск платформы. Как это связано? То есть на платформе лежат фильмы, а учителя могут с этой платформы у себя в классе показать, да, все это не коммерческая история, то есть нам режиссеры дали фильмы бесплатно, мы, соответственно, показываем бесплатно, учителя показывают бесплатно школьникам, и в классе они вот такие просмотры устраивают. В основном это уроки физики, биологии, окружающего мира. Вот.
А как же химия?
Слушай, вот мы, кстати, не знаю, потому что вот мы сейчас подводили итоги. 7-9 класс, у них есть химия уже? Должна же быть, да?
Мне кажется, что, ну, по крайней мере, когда я учился, химия начиналась
вроде,
в 7 классе.
Вроде должна быть. Может быть, что-то да. Я пропустила. Да, потому что я вот только-только посмотрела статистику, мы вот только-только ее подвели, потому что мы запустили 1 сентября, и идея была в том, что в течение сентября учитель выбирает одну неделю, когда показывает фильмы, ну, поэтому кинонеделя. Но был такой большой запрос на всю эту историю, что мы ее продлили аж до конца ноября. И поэтому мы только...
И получилось
только...
совсем не неделя, не кино-неделя,
да, вообще киномесяц. Киноосень, да, киноосень. И мы вот только подвели итоги, и по итогам мы, конечно, сами удивлены, потому что у нас 25 039 зрителей, то есть школьников, живых, настоящих, посмотревших фильмы в классах, да, то есть такой массовый просмотр, 397 площадок, более 50 субъектов РФ мы охватили. Вот. 7-9 – это ядро аудитории, а вообще с 5 по 11 класс. Вот. Ну и, собственно, конечно, нас эта история очень впечатлила, и мы хотим, конечно, все это продолжать, и учителя просят новые фильмы. Вот мы сейчас думаем, где нам их взять, потому что, на самом деле, короткометражного научного кино, то есть совсем короткий метр, там 15 минут, да, условно, который удобно смотреть на уроках, его довольно-таки мало снимается в России.
И еще и современным школьникам, мне кажется, очень такое должно нравиться, потому что, ну, мне кажется, что вот вытерпеть длинный фильм уже можно заскучать. А вот 15 минут – это такой формат, который в рамках учебного процесса, ну, вот просто идеально. Вот 15 минут вряд ли кто-то заскучает. Тем более, что это все-таки фильмы, в которых есть сюжет, они жанровые, они могут быть. Расскажи поподробнее, что за фильмы, что там сюжет?
Да. Они действительно жанровые. То есть наша задача в лаборатории как раз была делать зрительское кино, и мы делали жанровые фильмы. И, конечно же, на первом месте по зрительскому интересу это комедии. И вот у нас комедии, например, «Ситуация борщевик», про то, как ученые химфака МГУ из борщевика делают аккумуляторы, да. И Оля Домовцева снимала, режиссер. И второй фильм «Город засыпает» про ученого Романа Новоторцева, химика, который из рисовой шелухи. Ну, спойлер, в конце он тоже сделал батарейку, но изначально у него задача была утилизация рисовой шелухи, потому что она плохо гниет, и когда горит, много токсичных веществ выделяет. Нужно было как-то ее утилизировать экологически правильно. Вот. И Саша Шишова, режиссер, сняла такой драмеди. И она довольно забавная, потому что, с одной стороны, документальная, то есть ученый настоящий, Роман Новоторцев, а с другой стороны, это постановочный фильм абсолютно. То есть ученый играл сам себя. И не все зрители могут разобраться. Многие пишут, вот ваши актеры. Ну, то есть, хотя все по-честному. Все ученые, настоящие ученые.
Кстати,
да, отзывы, конечно, классные. Ага.
Я был на премьере вот этих фильмов и смотрел фильм про борщевик. Мне очень понравилось. Вот, ну и вообще идея сама, потому что химия мне не чужда, мне показалась очень здравой. Как-то недавно я тоже смотрел фильм про производство аккумуляторов, вот этих вот литий-ионных, о которых все знают сейчас. Да, и там фишка в том, что сам, ну так, чтобы не вдаваться в подробности, там требуется некая внутренняя матрица, ну или внутреннее некое вещество, внутри которого вот эти все обмены ионами, и для этого очень хорошо подходит...
Водород, да?
Не-не, смотри, матрица – это вот нечто, в чем внутри это все находится, вот, и вот для этого хорошо подходит углерод, содержащий материал, углерод. В частности, графит, например. Там предлагали графен и всякие разные... Как же это называется, когда графит, не графит, а вот углерод, например, сажа какая-нибудь, которая внутри. Ну, в общем, дело в том, что просто углерод, содержащий материал,
ну,
они часто имеют...
Любое биологическое сырье, да, по сути? Ну, то есть,
да,
тот же борщевик,
это можно...
тот же рис, да-да-да.
Вот, и действительно много отходов, и вполне из этого можно делать. А потребности в этих аккумуляторах просто вот производство растет. Почему бы не использовать? Поэтому идея очень благая. Если детям в школе эта идея понравится, может, они в будущем станут новыми там производителями каких-то еще там новых, не знаю, аккумуляторов.
Слушай, да, но дети, кстати, очень впечатлились тем, что можно делать из травы аккумуляторы. Они нам рисунки присылали, они все это рисовали. Там, конечно, разные были. Нам учительница рассказывала, как она шла через школьный двор после показа и говорит, мне из другого конца двора дети кричат, о, классный фильм про борщевик. То есть вот они увидели, они там тут же обратную связь дали. Вот. И,
то
конечно,
есть фильм про борщевик понравился?
Фильм про борщевик понравился, да. Но мне вообще кажется, что детям, ребятам, да, школьникам понравилось, что им показывают умное кино. Не заигрывают с ними, а вот что-то такое настоящее.
Это, кстати, тоже очень ценно. Вот. Мне кажется, это тоже очень правильная идея. И, ну, наверняка все-таки, скорее всего, это все-таки как-то было добровольно в школе, да?
Да, конечно.
Наверняка же приходили дети заинтересованные. Вот. А они считают себя, ну, особенно кто, может, олимпиадами занимается, они считают себя уже взрослыми, состоявшимися. Хорошо, ну, я так понимаю, не все все-таки фильмы были про создание, будущее создание батареек. Что там в оставшихся можно было посмотреть?
Ну, вот самая большая картина по хронометражу 20 минут «Как совершить научное открытие» Ольги Домовцевой сделана при поддержке Фонда поддержки регионального кино про апатиты, про материал «Апатит». Да, ты про него больше меня знаешь наверняка. И про то, как из него делают материалы для имплантатов. Вот. Дина Дайнека снималась, ты ее тоже знаешь.
Да-да-да.
Сложный фильм.
С одной кафедры.
Да-да-да. Очень сложный фильм на самом деле. Я думала, что вот он как раз, ну, его сложно смотреть, а он у нас тоже в пятерке лидеров. Совершенно удивительно для нас. Ну, то есть, видишь, мы же на самом деле редко собираем обратную связь, да, вот когда в кинотеатрах фильмы показываешь, ты же не подходишь к каждому зрителю, не спрашиваешь, что вы думаете. А здесь у нас была возможность вот эту обратную связь получить, и это, кстати, очень ценно для нас. Вот, поэтому это все тоже я сейчас анализирую.
И плюс школьники, мне кажется, очень продвинутые, они готовы делиться всякими там в мессенджерах кружочками.
Ой, да-да-да, кружочки не присылают что-то. Да-да-да, это все на нас тоже потоком шло. Вот.
Ну, здорово. Да. Вот не часто, мне кажется, у режиссеров такая выборка огромная, вот зрительских реакций.
Слушай, режиссеры наши, да, тоже были счастливы, потому что, ну, вот полнометражные фильмы еще можно выпустить в кинопрокат, да, в как хоть какой-то, а вот короткие метры, если только вот в составе «Альманаха», да, как мы выпускали. «Альманах», кстати, тоже мы неплохо по итогу, вот мы выпустили 2 года назад, мы его неплохо прокатали, его «Росатом» показывал в зарубежных своих филиалах на фестивалях науки, потом он лежит сейчас на платформе Amazon, то есть мы уже вышли на зарубежную аудиторию, вот, но это все в составе «Альманаха». А вот отдельные фильмы, их уже сложнее, да, ну, то есть ты не покажешь в кинотеатре 10-минутку. Вот, и, конечно, мы все эти отзывы все режиссерам отправляли.
Ну, на всякий случай, я просто вот был как раз на премьере вот этого «Альманаха», просто, может быть, наши слушатели не совсем понимают, о чем речь. Это вот как раз вот несколько этих короткометражных фильмов собраны в один «Альманах», и как раз был показ вот их разом. Можно было там пообщаться с режиссерами. А сейчас, правильно я понимаю тебя, что все это доступно совершенно бесплатно на портале научное-кино.рф?
Да, научное-кино.рф, можно зайти, все посмотреть.
Супер. Планируете ли вы продолжать этот проект, создавать новые фильмы, может быть, тоже с расчетом на не только взрослую аудиторию, но и, например, школьников заинтересованных, и показывать это, устраивать какие-то новые кинонедели.
Да, конечно. Следующее у нас уже традиционно запускается 8 февраля, и там мы будем показывать фильм «Ключ к нефти» Саши Шишовой. Это «Сколтеховская история». 26, по-моему, минут фильм про ученого Сколтеха, который... Ой, как сложно рассказывать про науку. Изобретает способы улучшить добычу нефти, если быть совсем вот так коротко пересказать сюжет. Но там классная история в том, что есть такая керн, да, модель породы, на которой, и вот ее цифровая модель, собственно, на которой тестируется, как правильнее из недр выкачивать нефть. Ну, какие параметры нужно при этом соблюсти.
Идея вот. Более-менее понятна.
Идея понятна, но как вот ее отобразить, непонятно, потому что мало того, что вот понять, ну, нужно рассказать, что такое сам керн, еще и нужно рассказать, ну, там же его цифровая модель даже, а не сам, вот, не сам вот кусочек, да, этой породы. Это все сложно, но Саша справилась с помощью какого-то крутейшего визуального образного решения. И это уже, конечно, про кино, да, не только про науку. Поэтому нам очень нравится этот фильм. А в сентябре мы выпускаем фильм про другого сколтяховского ученого Владимира Каляева. И это жутко драматичная история, потому что это про сбор мазута в Анапе. Да, все мы слышали про танкеры, про мазут, про разлив, про Анапу. Вот. И мы когда узнали, ну, в декабре, конечно, все следили за этой историей, когда мы узнали, что вот ученый Сколтеха поехал туда, чтобы каким-то образом помочь, да, что-то там тестировать, какие-то методы, мы туда отправили оператора. Одного оператора, потому что денег не было на съемки, естественно, ты так быстро деньги найти не можешь на картину, но мы там со спонсорами как-то быстренько, и, значит, оператор туда уехал, снял много материала, 8 часов материала оттуда привез, и потом мы его подали на дебют в Минкульт. То есть он до этого не снимал, не делал фильмы как режиссер. Это его первая работа, режиссерский дебют, документальный фильм 43 минуты, называется «Бесконечный день Владимира Каляева». Действительно был бесконечный день, потому что Владимир провел на побережье 2 месяца, вообще оттуда не вылезая, то есть он там и засыпал на этом побережье, и завтракал, и обедал. Вот. И да, вот он едет, говорит, да, и вот так каждый день. Ну, это действительно бесконечный день Владимира Каляева. Вот. И потом вторая экспедиция была летом, когда мы уже смотрели, ну, уже... На самом деле, летом в Анапе были уже толпы туристов, и дети в этом песке в мазутном ковырялись с лопатками, с ведерками. Тоже все как-то странно выглядело. Да, это все не очень хорошо. В фильме мы тоже говорим о том, почему это не очень хорошо. Ну, сейчас уже, конечно, нет таких испарений, которые были, вот, когда мазут только выбросил. А тогда нам все это ребята тоже рассказывали. В фильме тоже все это есть. Насколько они надышались всем этим, да, у них там и эйфория была, и уже отравление токсикологическое, и они без конца пили абсорбенты, и ходили в СИЗАх, и Каляев ходил по берегу, средства ругался на всех. Средства
индивидуальной защиты, да, ты имеешь в
виду? Да, там маски, которые все закрывают, комбинезоны, и это такая жуткая постапокалиптическая картина, когда у тебя море, шторм, и такие человечки в белых костюмах, в этих СИЗах, в этих респираторах огромных. И, ну, там, конечно, те животные в мазуте, но это все какая-то действительно катастрофа была. Еще это была зима, то есть шторм, вот это вот свинцовое небо, люди растерянные с этими лопатами, с этими мешками, они не понимали, куда этот мазут собирать, мешки рвались все время. То есть это была просто катастрофа. Потом вот они придумали расставить по берегу сети такие... полипропиленовые, которые задерживают мазут, абсорбируют, но пропускают песок. И одна сеть, там 100 грамм сети, несколько килограммов мазута могла на себя собрать. И потом их расставили вдоль всего побережья, вот от Анапы до Темрюка, ну, там, где выносила на берег мазут с моря. Вот, в общем-то, про эту историю. И, конечно, она очень эмоциональная, и она очень кинематографичная. И мы решили сначала на кинофестивалях показать кино, а потом вот его тоже, ну, предложить телевидение. Ну, как всегда мы делаем, да, кинофестивали, телевидение, кинопрокат, может быть, какой-то, а потом уже кинонеделю и по всей стране.
Мне кажется, эта история, она очень актуальна, и она точно заинтересует большое количество людей. То есть, ну, я понимаю, что борщевик – это тоже интересно, ну, или там создание новых каких-то энергоэффективных технологий, но здесь об этом как бы в один момент узнали все, все это обсуждали, и, конечно, посмотреть на то, как это вообще выглядело на месте – это интересно. Так что я жду, когда можно будет посмотреть этот фильм.
Да, мы тебя позовем на премьеру.
Хорошо, спасибо. Еще какой-то фильм? Ты говорила, что еще у вас будет фильм.
Да, мы в следующем году еще выпускаем такое полудетективное какое-то... Ой, какая-то такая странная история на самом деле. Историю писала сама жизнь. Фильм называется «В поисках сенсорной депривации». Она началась с того, что мы стали искать, наши коллеги стали искать потерянную пленку. потерянного фильма. Был такой фильм в советское время, назывался «Строгая сенсорная депривация», сняла студентка в ГИКа Татьяна Чивикова, и он исчез. И о нем говорили, что это какой-то шедевр, что он очень страшный, что он про изоляционный эксперимент, когда человека погружают в воду, лишают его тактильных ощущений, света, звуков. Вот он остается сам собой, и дальше он потихонечку начинает там с ума сходить, потому что это очень страшно, лишить человека всех чувств. И мы были заинтригованы, мы стали искать режиссера, режиссер исчез, искали пленку, пленка исчезла. Искали оператора, кто оператор, неизвестен. Потом нам уже рассказали, что оператор это Сергей Астахов, культовый оператор вообще, совершенно потрясающий. Он снимал,
да, это известный оператор.
Балабанова. Да, 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 да. «Сердце Пармы», «Салют 7». То есть. И мы с ним связались, оказалось, что да, это его курсовая работа, и более того, у него нашлась кинопленка. И так как уже вся наша тусовка любителей научного кино знала про этот фильм, все хотели его посмотреть, мы решили сделать показ в Доме кино. Тогда еще вот, ровно за неделю до закрытия Дома кино мы сделали показ в Белом зале, там 550 мест, и у нас разлетелось 1000 регистраций. Ну, то есть бесплатный показ был. Полный зал людей пришли посмотреть 19-минутный фильм с кинопленки.
Курсовую работу.
Курсовую работу в ГИКовскую. Почему? Мы это все снимали. Мы снимали вот этот весь процесс обсуждения. Мы привели туда там Александр Яковлевич Каплан был, ребята из Института медико-биологических проблем, там, киноведы. Все это долго обсуждалось, пока нас уже не стали выгонять из зала. Вот. И самый... Не буду спойлерить. Ну, в общем, режиссера Татьяну Чивикову мы тоже нашли. Она до сих пор не хочет давать нам интервью.
Даже так.
Да, да, да. Она инкогнито приходила на показ в Доме кино, никто об этом не знал. Там куча таких интересных вещей, да.
И какая-то действительно
Да, вообще потрясающая история. И мы в итоге воспроизводим сам эксперимент по сенсорной депривации в Институте медико-биологических проблем. Долго его готовили, и вот на следующей неделе мы, наконец, его воспроизводим. У нас 4 испытуемых. Мы уже провели тест. То есть в первом тесте мы их просто положили в иммерсионную кровать. Сухая иммерсия, где ты, ну, состояние безопорности такое моделируется. И они там лежали где-то от 20 минут до часа, все по-разному. Интересные были эффекты. Вот. А теперь нам нужно их туда на 3 часа погрузить, и еще без звука, без света. Вот.
А вот как же это получается, какая-то камера ночного видения или что там, датчики? Как зрители потом увидят, что происходит с этими людьми? Или мы этот момент не видим? Мы видим их рассказы.
Мы видим их рассказы. Ну, что, лежит человек просто. Вот так же, как вот Чивикова с Астаховым снимали в бассейне, он плавает просто как такой космонавтик. Вот. А на самом деле все, что происходит у человека в сознании, мы не можем увидеть. Мы можем только вот его отчет об этом послушать. И, ну, кстати, у нас среди испытуемых философ Антон Кузнецов. И я думаю, что он много интересного расскажет нам.
Ну... Звучит тоже очень интересно. Я бы тоже хотел посмотреть этот фильм, потому что про сенсорную депривацию многие слышали, но, что называется, немногие видели. Хотя такие эксперименты, это известно, проводились и у нас, и, например, в Соединенных Штатах Америки. Я напомню нашим слушателям, потому что у нас близится перерыв, что у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, сооснователь медиаплатформы «Научное кино». .рф, где можно посмотреть уже почти 50 фильмов совершенно бесплатно, научных фильмов, которые мы обсуждали в нашей программе в том числе. А далее новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, и у нас в гостях Юлия Киселева, режиссер, сооснователь медиаплатформы «Научное кино. РФ». Юля, привет еще раз.
Привет еще раз.
Вообще, Юля у нас уже далеко не первый раз. она делает благое дело, она снимает научное кино, которое явно идет параллельным курсом с тем, чем занимаемся мы. Не только параллельным курсом, но и в ту же сторону, а именно продвижение науки, вот, и в частности, ну, так как в силу определенной профдеформации ведущих этой программы, мы очень часто стараемся заниматься популяризацией химии, и вот в первой половине программы Юля нам рассказала, что они проводили химическую кинонеделю, которая сначала переросла в химический киномесяц, а потом в химическую киноосень. Показывали фильмы среди школьников, и целых 25 тысяч школьников да. посмотрели 9 документальных фильмов. Это очень круто.
Мы да, Юля рассказала, перепутав углерод с водородом.
Не, ну ты тут не обязана же подробности знать. Вот. Это уже такая химическая история. Честно говоря, до того, как я посмотрел фильм про то, как устроены аккумуляторы, я сам вообще не имел никакого представления о том, что внутри литий-ионного аккумулятора. Я реально думал, что там используется металлический литий. Оказывается, там используются соли лития, и они вообще все растворены, и там вот транспорт ионов осуществляется благодаря наличию вот этой матрицы. Вот эту матрицу можно делать реально из любого практически биологического сырья, потому что она на базе углерода. Но не об этом. Это мы вот как раз в первой половине обсудили. Вот. Кстати говоря, вот у тебя вышло несколько фильмов в 2025-2024 году. Это были премьеры, в частности, про Пигарёва. И периодически я смотрю, там ты где-то пишешь, что вот еще показывают. Наверное, уже можно как-то подвести большие итоги. Много ли людей посмотрело фильм? Давай, во-первых, напомню, что это за фильм.
Как Иван Пигарёв сон изучал. Фильм про ученого Ивана Николаевича Пигарёва, который разработал новую висцеральную теорию сна. Да? Но если коротко, он говорил о том, что во время бодрствования мозг обрабатывает сигналы от окружающей среды, да, через зрение, слух и тактильные ощущения, а во время сна от внутренних органов. Ну и, в общем-то, вокруг этого всего строилась история, потому что многие не принимают эту теорию, ну, наверное, даже большинство ученых не принимают эту теорию. И там целая история про то, как изучался сон, и первая женщина-сомнолог, первый сомнолог, вернее, была женщина еще в 19 веке в России, Марина Моносеина, которая лишала щенков сна и смотрела, что с ними будет. Да, они умирали на шестой день, и ученые лет 50 не могли понять, почему без сна живое существо всегда погибает. Вот. И, в общем-то, вся эта история раскручивается. Мы выпустили в кинопрокат этот фильм. У нас премьера была в Большом зале октября. Ох, ну потом были кинофестивали. Потом, наверное, больше всего зрителей посмотрел все-таки по каналу «Культура». У нас было два показа. Вот. Но еще история не закончилась. Мы еще продолжим. Еще будут и другие телеканалы. И то там, то здесь мы показываем этот фильм. То есть, понимаешь, научное кино, оно же долго живет, да? То есть мы же не там Чебурашка, простите, который выходит там, да, месяц в прокате, такой громкий прокат, а у нас обычно прокаты такие точечные, локальные, они могут там 2 года, ты можешь этот фильм прокатывать, показывать. Вот. После Пигарёва мы еще после Пигарёва мы еще выпустили фильм про протезы, про отчисление протезов, да, чувственный контакт. Вот, тоже много фестивалей было, и телевидение, канал «Доктор», канал «Неизвестная Россия». То есть, на самом деле, научно-популярное кино смотрят. Есть у него своя аудитория.
Я говорю, хочется пошутить, если бы вы делали фильм про Чебурашку, то там его либо препарировали, либо лишали сна, либо занимались сенсорной депривацией.
Нейроинтерфейсы бы ему повесили обязательно, конечно. Кстати, слушай, какая классная идея.
Продолжение, да, подумай. А что вообще, есть ли обратная связь? Вот тут ведь не школьники, да, все-таки смотрели фильм, хотя и они в том числе. Наверное. Что вообще, понравился ли зрителям фильм вот про Пигарева в частности? Я его тоже смотрел. Вот по итогам уже всего прошедшего вот этого времени с премьеры.
Слушай, ну вообще говорят, что это мое самое зрительское кино. Я не могу понять, почему. Наверное, потому что в центре история героя все-таки, да? То есть, ну, мы же обычно говорим, что у нас научное кино – это про некий предмет, ну, там, про борщевик, про батарейки, да, там, про апатиты, а документальное – это раскрытие, характер героя, да, какая-то драматичная история. Вот, я обычно снимаю кино на стыке видов, то есть у меня и про науку, и про героев какие-то драматичные истории. Но, наверное, вот фильм про Пигарёва, он, там очень сложная драматургия была выстроена, там и история исследований сна, и сама драматичная история Ивана Николаевича. Он же в 20... Господи, какой же это был год, я уже не помню. Его сбил...
Погиб.
Как самокат, да, он погиб, и это было посреди... Ну, не то, что посреди съемок, мы буквально сняли с ним одно интервью, поснимали чуть-чуть в лаборатории, собирались писать сценарий для подачи на грант, и вот такая история, жуткая история происходит. Я откладывала надолго. Мы еще два фильма успели выпустить, пока мы... Ну, спасибо большое семье Ивана Николаевича, которая вышла на меня. Его сын Коля Пигарев сказал, давай снимать кино про папу. Я говорю, Коль, только с вашей поддержкой, потому что, ну, как бы, как мы без Ивана Николаевича снимем кино про Ивана Николаевича? И самое потрясающее, что действительно была мощная поддержка семьи Пигарев, и они нам дали кинопленку, старую пленку. Нам безумное количество часов было, по-моему, этой кинопленки. Иван Николаевич просто снимал сам, начиная там с 60-х годов. Ну, все, что видел. Вот все, что видел. Лабораторию свою, какие-то тусовки, детей. И мы, когда на все это смотрели, это вот сейчас уже видится каким-то совершенно другим миром, да, где люди не в телефонах сидят, они празднуют Новый год, там, перетягивают канат, ездят на велосипеде по этой лаборатории, эту лабораторию затапливает, там, прорывает канализация, они там по этим коридорам на каких-то байдарках плавают, они строят яхту. В 70-е годы они сами в лаборатории несколько лет строили яхту огромную, 10-метровую яхту, спускали ее на воду, потом она у них сломалась. Это все задокументировано. И это все
это очень классно, что все
классно,
это задокументировано.
И тепло, и ты понимаешь вот что-то про советскую науку, советских ученых, а Иван Николаевич все-таки советским ученым был. Вот. И потом во второй части, ну, когда он уже погибает, мы уже переносимся в современность, в Сколтех, и ученые там пытаются воспроизвести какие-то эксперименты. А это все, конечно, очень... Это очень кинематографично и очень драматично. Вот. Такой достаточно знаковый для нас был фильм. И, кстати, интересная история. Хочешь, я тебе расскажу еще историю?
Давай.
Как раз мы с тобой в перерыве говорили, что нужно рассказать про фильм про зеркальные нейроны. У меня как-то так получается, что все мои фильмы можно как сериал смотреть. Герои могут переходить из одного фильма в другой. История продолжается, потому что ну, невозможно не продолжить. И как раз, когда мы снимали про Пигарева, это должен был быть международный проект. Мы хотели и в Штаты поехать, и в Австралию, где его ученица. Но у нас вот закрылись границы в 22-м году. Никуда мы не уехали. Но... успели, Коль тогда был в Италии, а, нет, он был на Сицилии, он полетел в Италию, чтобы снять интервью с Джакомо Ризолатти, итальянский нейробиолог. Он дружил с Пигарёвым, работал с ним, но Джакомо Ризолатти известен в России в основном тем, что он открыл зеркальные нейроны.
Может быть, даже расскажешь, что это такое? Ну,
а вот,
в двух
да, в двух словах. Ну, вот если погуглить, это будет написано где-нибудь там. Это клетки мозга, отвечающие за эмпатию. На самом деле, это такие клетки. В общем, как Ризолатти открыл. Они проводили эксперименты с обезьянками. Ну, обычно записывают нейроны, да, регистрируют импульсы электрические. И вот, значит, обезьянка что-то брала, и нейроны отвечали на это. А потом смотрят, что обезьянка видит, как кто-то другой берет этот же предмет, ну, там, банан, например, не знаю, что, не помню. А у обезьянки эти же нейроны снова активны. и обнаружили нейроны, которые активны не только тогда, когда там человек или обезьяна совершают действие, но и тогда, когда видят, что это действие кто-то другой совершает. Ну, вроде бы, с помощью этих нейронов у нас как раз происходит обучение, да, то есть ты видишь, да, как кто-то что-то берет и начинаешь вот точно так же делать. А потом причем, выяснилось, если
не память, да? Память не изменяет, то эти зеркальные нейроны у очень большого количества живых существ присутствуют, не только у приматов там, или у людей.
Ну, да. Потом выяснилось, что они отвечают еще за эмпатию. За нашу способность к эмпатии. И как раз в интервью Резолати про Пигарёва рассказал, и вот он начал рассказывать тоже про эмпатию, про то, как важно понимать друг друга. Ну, тема такая горячая, как говорится. И мы подумали, у меня давно лежала идея сделать фильм про зеркальные нейроны. Еще когда я первый фильм про мозг снимала, «Мозг. Вторая вселенная», я думала сделать эпизод про зеркальные нейроны. Но у меня не было Резолати, а как без него сделать? Вот. А тут у меня появилось интервью с ним, я думаю, ну точно надо снять про нейроны. И мы сейчас в стадии съемок, и мы уже сняли один любопытный эксперимент в Высшей школе экономики. Оксана Зинченко нам его проводила. Было две группы испытуемых. Одни нормотипичные, а другие с аутизмом, с РАС, расстройством аутистического спектра. Сначала им предлагался тест, где нужно было определить эмоции человека по фотографии. Причем там только глаза были, ну, верхняя часть лица. И мы сравнивали, кто как отвечает. Ну, аутисты хуже распознают эмоции, да? Второй тест – это когда Оксана им зачитывала некие ситуации. Ну, к примеру, к подружке, к девушке приходит подружка. Девушка только что переехала в новую квартиру, купила новые шторы и спрашивает, как тебе шторы? А подружка говорит, ой, они ужасные, кошмарные, вообще выкинь их, повесь другие. И спрашивается, здесь было что-то неловко или, может быть, кому-то не следовало чего-то говорить? Ну и дальше все наши испытуемые по-разному отвечают на этот вопрос.
Очень интересно.
Слушай, да, тут интересно, потому что, ну, тут, блин, действительно интересно. То есть ребята с аутизмом, они могут сказать, ну да, конечно, потому что не надо шторы покупать в плохих магазинах, нужно покупать их в правильных магазинах.
Нормальные шторы надо покупать.
Нормальные шторы надо покупать. Да-да-да. Вот, и это какие-то такие нюансы, и на самом деле очень сложно делать кино, потому что ты вот понимаешь, что, ну то есть вот это все на каких-то ощущениях, да, в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что ребята с аутизмом, там они уже начинают, ну, в каких-то моментах выглядеть как бы даже вполне нормальными людьми, когда они начинают, нормотипичными, когда они начинают о себе рассказывать, да, что вот у меня аутизм, и это на самом деле, ну, мне тяжело с этим, потому что другие люди считают, что со мной что-то не так, вот, и ты уже не понимаешь, кто, как, ну, где вот эта норма, да, и, ну, в общем, это очень сложно и дико интересно, конечно. И, ну, говорят, что зеркальные нейроны отвечают за это, есть одна из, ну, это одна из теорий, да, теорий много. Вот, как все это встроено в голове, вот знаешь, сколько фильмов я сняла про мозг, я не знаю, это уж, наверное, 7-й там, или 8-й, не помню. И я понимаю, что их можно снимать, ну, вот, еще там 100, 200, вот, и каждый раз ты какую-то новую грань открываешь и понимаешь, что мы ничего не понимаем на самом деле.
Кстати, у меня возникла одна идейка, я тебе сейчас про фильмы, я обязательно сейчас тебе ее задам, вопрос с этой идеей, вот, а хотел просто дать тоже мое мнение, вот это, конечно, очень любопытно, что можно посмотреть воочию, вот в чем ценность еще того, что это кино. Ты можешь посмотреть реально на этих людей, на их ответы. Мне кажется, многие люди слышали и про зеркальные нейроны, и про расстройство аутистического спектра, и про вот все то же самое, что мы до этого обсуждали там, про предыдущие фильмы, и про батарейки, и про аккумуляторы, и про проблемы с борщевиком. Можно прочитать статью на Википедии, можно, я не знаю, почитать еще что-то более там, глубокое, но мне кажется, это все не дает Лучше, да, один раз увидеть, чем 100 раз услышать или 100 раз прочитать. Вот. Поэтому вот в этом, конечно, ценность такого формата.
Кино, я считаю, что... Кино – это же всегда эмоциональное вовлечение. То есть ты не просто узнал какую-то информацию. Самое главное – это эмоции. Да? Ты вот вовлекаешься, глубокое еще погружение.
Да-да-да, потому что мы в буквальном смысле, не только в фигуральном, но мы действительно глубоко погружаемся от вот этой нашей развитой, значит, коры больших полушарий, но которая слишком рациональна и такая, и она может что-то, ей может скучно стать, она может о своем о чем-то думать. А вот когда мы уже вот в этот рептильный мозг-то, во всю эту лимбическую систему начинаем задействовать, там какие-нибудь эти таламусы, там, где начинается обработка более сложная, в этом ценность, безусловно. И я почему мне так нравится, вот в частности, научное кино, потому что мне, в принципе, нравится идея популяризации науки. Я не отчаялся. Вот 10 лет существует наша передача. Я продолжаю верить в эту идею, что это нужно и что это важно. Но я вижу, что надо разнообразить каналы, значит, передачи этой научной информации. Потому что радио – это хорошо, Википедия – замечательно, фильмы – отлично. Вот. Ну, многие еще разные другие существуют варианты. Ну, просто не каждый ходит там, допустим, на лекции. Вот. И уж тем более далеко не у каждого есть какое-то образование в этой сфере. А теперь та идея и тот вопрос, который у меня был. Вот, мне вообще кажется, что наверняка тебе этот вопрос задавали, и вообще странно это еще в 25-м году об этом не спрашивать. Не было мысли вот сделать нечто о том, как думает искусственный интеллект, о нашем потенциальном будущем?
Мысль-то есть, конечно. А помнишь, мы выпускали в 2019 году фильм «Робот, я люблю тебя»?
Да.
Где у нас мы исследовали как раз отношения между людьми и роботами, да? И у нас там были герои, которые жили секс-куклами, да, и мы, и мы тогда говорили, ну вот смотрите, ведь они уже общаются, ну, так же, как люди, да, тогда уже были какие-то там чат-боты и так далее. Вот еще немножко они будут совсем похожи на...
По-моему, обсуждался эффект зловещей долины,
эффект зловещей долины, но вот сколько прошло, 6 лет, тогда это, ну, и фильм был прорывной, мы кучу там всяких призов, премий за него получили, отличная была зарубежная дистрибьюция, и прям все его показывали, вот, и казалось, что такое, вау, как это, человек и робот. Сейчас это уже кажется прошлым каким-то, да?
Это мы настолько приблизились, вот реально, в сфере искусственного интеллекта, я, конечно, делал несколько интервью на этот счет. Вообще, ты знаешь, и те исследователи, которые всю жизнь занимались искусственным интеллектом и давали интервью в 2017-2008 году, сами, я думаю, немало удивились, какие качественные прорывы произошли за последние буквально пару-тройку лет.
Да, слушай, вот мы это же вот пользуемся активно. Ты посмотри, даже в кино. Да. Вот смотри, вот мы сейчас говорили с тобой про фильм «В поисках сенсорной депривации». Да? У нас там есть эпизод, когда мы хотели... Ну, я сказала, что Татьяна Чивикова отказывается до сих пор нам давать интервью. И у нас есть эпизод, когда я говорю, вот, мы нашли режиссера, и мы бы очень хотели устроить показ в кинотеатре. И она бы пришла, и мы бы посмотрели фильм, и она бы вышла на сцену. И под это мы генерим с помощью искусственного интеллекта изображение, да, то есть некую нашу фантазию, ее можно сделать анимацией, можно сделать графикой, да, но дешевле сейчас сделать с помощью ИИ, как Татьяна Чивикова выходит на сцену, мы иллюстрируем наши фантазии, да. Фильм «Супермуха», сделанный в нашей лаборатории, про ученых с Калтеха, которые выращивают личинок супермухи, да, тоже частично сгенерирован. А идея режиссера была в том, что если будет постапокалипсис и нам нечего будет есть, мы будем есть вот этих прекрасных личинок, которых ученые выращивают, делают их более там, белковыми, с большим содержанием жира и так далее. И вот этот вот мир постапокалипсис, он тоже был сделан нейронкой. Ну, а вообще мы уже тестировали, можно загрузить расшифровки интервью и сказать чату GPT, а напиши сценарий. И он напишет сценарий. Понятно, что это будет не художественное произведение, да, это не авторское кино, но какую-нибудь телепрограмму по этому сценарию можно сделать уже сейчас. Да, и вчера
мы... Да, уже наверняка.
Да, конечно. А вчера мы сидели, думали, как нам быстро сделать рилсы, и тоже ты загружаешь в искусственный интеллект фильм, и он тебе туда еще делает рилсы с надписями, он выбирает самое интересное. Ну, то есть все, все, это уже среди нас.
Тогда, так как у нас через осталось 2 минуты, тебе последний вопрос, который я обсуждаю сейчас часто со своими коллегами. Не боишься ли ты, потому что для меня это тоже совершенно актуально, сейчас есть нейросети, вот эти большие языковые модели, которые умеют, например, создавать операционные системы по запросу, умеют делать какие-то вообще большие штуки, это не просто текстовый ответ, что в какой-то момент просто человек может этому боту задать вопрос: сделай мне 1,5-часовой научный фильм вот на эту тему с такими-то героями. И немножко подумав, через пару минут, значит, 1,5 гигабайта в формате там MP4, вот, пожалуйста, научное кино. Не боишься ли ты такого развития?
Слушай,
событий?
Ну, во-первых, вообще смысл чего-то бояться. Наверное, это не самое страшное, что может нам грозить сейчас. Но на самом деле, слушай, ну, как-то сейчас к нейронкам тоже вот не... Мы тоже сейчас вот делаем этот эпизод в фильме. Я говорю: слушайте, а давайте как-нибудь сделаем так, чтобы это, ну, не было похоже на нейронку, потому что вот это изображение уже всем надоело, никто его видеть уже не может. И я думаю, что все побалуются какое-то время. Вот, ну... Не знаю, хотя, помнишь, были споры, заменит ли цифра кинопленку, ну, вроде заменила, да. Но человека все равно не заменит.
Как будто не стало.
Слушай, как мы поняли по фильму «Робот, я люблю тебя», пока роботы не заменят людей.
Да, и, вероятнее всего, они и дальше не заменят, но, вполне возможно, это будет просто очередная хорошая помогающая технология. Машинам же никто не удивляется, автопилотам и так далее и тому подобное. Ну да. Что ж, я рад, что у тебя некоторого рода оптимизм, ну, по крайней мере, не пессимизм, потому что я знаю людей, у которых буквально все пропало, но вот с некоторыми коллегами некоторые коллеги меня убеждают в том, что Made by Humans будет набирать все больше и большую ценность.
Однозначно.
В мире, где все легко сделать, и сценарий, и текст, и даже видеоролик автоматически, буквально нажав на несколько кнопок, то, что сделано реальным человеком, скорее всего, действительно будет иметь ценность. И будет некое разделение, как сейчас есть еда такая и сякая.
Высокая
там,
кухня.
Да, кухня, например, или там какие-нибудь дизайнерские вещи и масс-маркет. Ну что, время у нас подошло к концу. Хочу тебя поблагодарить за сегодняшний разговор.
Спасибо, что пригласил.
Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях была Юлия Киселева, режиссер, сооснователь платформы научное-кино.рф. Можете туда зайти. Я вот сегодня после интервью зайду, посмотрю, может быть, даже какой-то из фильмов. А у нас, я прощаюсь с нашими слушателями до следующей субботы. Далее новости.